Pavlova. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В России продолжаются столкновения на межнациональной почве. Итоги прямой линии Владимира Путина с народом. Иск от оппозиционных политиков и требования российских правозащитников уйти в отставку с поста премьера. Американская стратегия в Афганистане. Барак Обама представил правительственный доклад о ситуации в стране и борьбе против Аль-Каиды. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Правоохранительные органы сообщают о новых случаях столкновений в России на межнациональной почве. Националисты в интернете распространяют призывы провести массовую акцию в субботу. В Москве накануне были задержаны несколько представителей национальных диаспор, среди них члены молодежной сборной по вольной борьбе. О ситуации и о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности граждан, в прямом эфире расскажет мой коллега Марк Крутов. Марк, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. К сожалению, нам приходится теперь говорить действительно не только о Москве, но и о других российских городах и о Подмосковье, о большом регионе. К сожалению, волнения на этнической и национальной почве продолжаются теперь уже и здесь. Правда, пока, к счастью, наверное, можно говорить лишь о волнениях, а не о столкновениях. Так, накануне вечером ситуация обострилась в двух городах на севере Подмосковья, по Ленинградскому шоссе, в Зеленограде и Солнечногорске, как сообщили очевидцы. Большая группа молодых людей прошла по улицам Солнечногорска по пути, избивая людей кавказской и азиатской внешности. Но сообщения противоречивые. Так, например, милиция и некоторые очевидцы, журналисты факты этих избиений не подтверждают. Это отсюда же пришла еще одна новость из Подмосковья. В другом городе, в Долгопрудном, задержан 14-летний подросток, якобы ударивший ножом девятиклассника, уроженца одной из кавказских республик. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в милиции. По данным этого источника, инцидент произошел в четверг днем в гимназии номер 13. Там между двумя школьниками вспыхнула ссора, в результате которой ученик 8 класса ударил ножом в живот 15-летнего ученика 9 класса, кавказца по происхождению. Подозреваемый в резне задержан, проводится расследование. Ну, резней, наверное, это назвать нельзя, и тем не менее сообщения действительно довольно тревожные. Что касается Москвы, здесь ситуация также остается напряженной. Накануне на юго-западе столицы неизвестными убит гражданин Узбекистана, подозреваемый в преступлении задержан. На юго-востоке Москвы сбит гражданин Вьетнама, как сообщил Интерфаксу, опять же, источник в правоохранительных органах, в четверг около часа ночи на Нахимовском проспекте с множественными резанными ранами спины, бедра, рук и в нетрезвом виде был обнаружен 22-летний гражданин Узбекистана. Его доставили в больницу, но, к сожалению, там он утром скончался. Продолжается и расследование убийства 37-летнего гражданина Киргизии, убитого днем ранее. Информационное агентство сообщает сегодня, что сотрудники милиции задержали уже 5 человек по подозрению в причастности к этому преступлению. Еще одна новость последних часов. В Москве разыскивают машину с дагестанскими номерами, пассажиры которой якобы обстреляли несколько человек из травматического оружия на юго-востоке столицы. Никому из пострадавших медицинская помощь не потребовалась. Продолжается расследование волнений, произошедших в среду около торгового центра «Европейский» и после этого в других районах Москвы. Так, задержаны студенты Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, уроженцы Дагестана, как вы уже, Михаил, упомянули, члены молодежной сборной России по вольной борьбе. Раненый ими гражданин России Артур, гражданин России, предприниматель, как сообщают медики, остался жив лишь случайно. Пуля из пистолета срикошетила от его головы и не пробила череп. Новые массовые, а не единичные выступления футбольных фанатов, националистов и представителей национальных диаспор, если верить средствам массовой информации, планируются на грядущие выходные. Так, независимая газета в качестве предполагаемых «горячих точек», в кавычках, называет телецентр Останкино и уже ставшие печально известными в этом плане Манежную площадь и площадь Киевского вокзала.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Подробности в следующих информационных выпусках. Президент США Барак Обама, представляя правительственный доклад о ситуации в Афганистане, заявил, война в этом регионе остается непростым вызовом, но Соединенные Штаты не намерены отступать от своих целей. Обама подчеркнул, что США достигли значительного прогресса в борьбе с боевиками Аль-Каиды в Афганистане, но для окончательной победы необходимо время. Президент поблагодарил американских военных за исключительную службу, отметив, что постепенный вывод иностранных войск из Афганистана может начаться уже летом будущего года. С подробностями мой коллега Юрий Жигалкин.
Ощутимые тактические успехи и неопределенное будущее. Так, в общем, можно подытожить выводы экспертов Белого дома и Пентагона, оценивших первые результаты осуществления новой стратегии в Афганистане. Стратегии, обнародованной президентом Обамой год назад. Она заключается в создании решающего перевеса в живой силе, очистке от талибов отдаленных районов и сохранении контроля над этими территориями, с тем, чтобы дать возможность правительству Афганистана наладить там нормальную жизнь для людей. Выступая в четверг перед журналистами, президент Обама сказал: «Мы перешли в наступление, атакуя талибов и террористов, выдавливая их из опорных пунктов». По его словам, операция развивается по плану, серьезные потери понесло руководство Аль-Каиды. «Это чрезвычайно трудная операция», — признал Барак Обама. «Но я могу отчитаться перед американцами, что благодаря исключительным усилиям наших войск и гражданских служащих мы движемся к достижению поставленных целей». Одна из ближайших целей, по словам президента, — начать передачу афганскому правительству ответственности за обеспечение безопасности в некоторых районах страны. «Мы приближаемся к новой фазе кампании», — сказал президент Обама, «во время которой афганцы возьмут на себя обеспечение безопасности. Этот этап начнется будущим летом и завершится в 2014 году». Добавляя штрихи к общей картине, описанной президентом, госсекретарь Клинтон и министр обороны Гейтс признали, что успехи, достигнутые в последний год, можно назвать пока хрупкими. Конечные результаты будут зависеть от способности афганских властей, армии, сил безопасности взять в свои руки контроль в стране и от кооперации со стороны Пакистана, которая, как выясняется, не столь значительна. Пакистанцы могут и должны сделать больше для того, чтобы прервать поток инсургентов через пакистано-афганскую границу, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Как оценивают предварительные итоги новой афганской стратегии Белого дома американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Лизы Кёртис из Вашингтонского фонда наследия.
Опубликованный обзор довольно ясно отражает изменения, произошедшие в 2010 году в Афганистане. Отдадим должное операциям спецназа, нанесшего существенный удар по командованию среднего звена талибов. Размещение на юге страны дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих позволило силам США и коалиции начать выкорчевывать талибских повстанцев из их традиционных опорных пунктов. Более скромен оказался прогресс в подготовке афганских правительств сил к обеспечению безопасности в стране. Успех заметен и в нейтрализации руководства Аль-Каиды на пакистанских племенных территориях благодаря применению беспилотных самолетов. Вместе с тем, афганские гражданские лидеры все еще не способны удерживать под контролем освобожденные от талибов территории. Это должно стать ключевым критерием успеха в предстоящие полгода. Что будет самым главным в афганской кампании в ближайшие месяцы? У нас много внимания уделяется антиповстанческой стратегии. У генерала Петреуса есть ясное представление о том, как ее реализовать. Чего не хватает, это стратегии политического государственного строительства. Думаю, что США должны играть более активную роль в решении проблемы национального примирения в Афганистане. Мы просто не можем позволить президенту Карзаю заниматься этим на его собственный страх и риск. Здесь видна разница между США и Пакистаном. Исламабад хочет, чтобы в правительстве Афганистана было место для высокопоставленных лидеров талибов, особенно связанных с группировкой Хаккани, в то время как Вашингтон продолжает считать этих людей связанными с Аль-Каидой. Остается надеяться, что в ближайшие 6 месяцев администрация Обамы серьезно сосредоточиться на достижении большей согласованности целей США и Пакистана в Афганистане. Чего, на ваш взгляд, не хватает в новом обзоре Белого дома по Афганистану и Пакистану? Документ не создает впечатления о том, что существует ясная стратегия действий в отношении проблем, связанных с Пакистаном. В обзоре ясно говорится, что укрытие талибов в Пакистане препятствует прогрессу в Афганистане, но он практически не дает ответа на то, как решать эту проблему. Другой важный момент, отсутствующий в обзоре, это проблема наших отношений с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Он в последнее время выступает с крайне противоречивыми заявлениями, пытаясь возлагать все большую ответственность на силы США и коалиции в деле борьбы с боевиками-талибами. Может ли иракский сценарий стать образцом в Афганистане? В Ираке мы держали больше войск, чем в Афганистане. Ирак также обладал более серьезным экономическим и политическим фундаментом. Здесь стратегии больше отличий, чем сходства. Важная особенность – это роль Пакистана. В Ираке у нас не было проблемы партнера, одновременно укрывающего на своей территории неприятеля. В Афганистане приходится учитывать проблемы целого субконтинента, такие как соперничество Пакистана с Индией, которое определяет политику Пакистана в отношении талибов. И в ближайшие месяцы задача будет состоять не столько в проведении успешных военных операций, сколько в эффективном осуществлении региональной дипломатии, сказала сотрудник Вашингтонского фонда наследия Лиса Кёртис.
Интервью с ней записал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
Количество преступлений на почве ксенофобии в России за последний месяц увеличилось, отмечают правозащитники. Суд в Москве рассмотрит иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив 3 человек, один из которых скончался в больнице. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Арт, док-фест и сталкер. Кошмар, литература и жизнь. Степенная книга и русская историческая мысль 16-18 веков. Ведет программу Марина Тимашева. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса комментирует заявления, сделанные премьер-министром России Владимиром Путиным накануне во время прямой линии с жителями страны. Авторы публикации отмечают обилие острых вопросов, из которых складывается довольно пессимистичная картина состояния страны. Подробности в обзоре Валерии Шабаевой.
Во вчерашнем общении Владимира Путина с народом важнее были вопросы, а не ответы, пишет в редакционном комментарии газета «Ведомости». Премьер, как опытный и хорошо подготовленный к эфиру политик, без особого напряжения сыпал цифрами, полностью контролировал свои эмоции, когда надо шутил, когда надо возмущался, признавая недостатки в той или иной сфере, тут же обращал внимание на достоинства, порой переворачивая сложную тему на 180 градусов и отвечая вовсе не на тот вопрос, который был задан. Это нормально и даже блестяще для политика и руководителя. Но вопросы, которые задавали граждане, сильно снижают эффект от политического опыта и хорошей подготовки премьера. Безусловно, какая-то модерация на ВГТРК была, но то ли телевизионщикам поручили не уходить от острых тем, то ли у граждан настолько накипело, что уйти было никак нельзя. И мы увидели на государственном телеканале в одном из главных государственных эфиров года довольно пессимистичную картину состояния страны. Серьезное отличие от предыдущих эфиров в том, что вчера почти не было личных просьб. Люди, выходившие к микрофонам, звонившие или присылавшие смски, беспокоились о плачевном состоянии целых отраслей, сфер, услуг, межнациональных отношениях и работе органов власти. Печальный вывод. Владимир Путин находится у власти уже больше 10 лет, и вчерашние печальные вопросы к нему – это следствие его деятельности. «Ведомости» делают и позитивный вывод. Народ у нас сознательный и все понимает. Премьер может по-прежнему приводить относительные сравнения, в некоторых европейских странах зарплату и пенсии снижали, а мы повышаем, хвалить РЖД и регионы за внимание к вопросам экономики в деле сокращения рейсов электричек, рассказывать, как важно назначать, а не выбирать губернаторов в деле борьбы с криминалом, пенять либеральной общественности по поводу националистических акций. Постепенно его ответы будут все больше расходиться с вопросами, а вопросы станут риторическими. Среди того, что прозвучало вчера, «Коммерсант» обращает внимание на ответ Владимира Путина на вопрос о том, чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов. Премьер поразил, как обычно, глубоким знанием предмета, иронизирует Андрей Колесников. Денег и власти, чего еще они хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов, пояснил премьер. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут. Поиздержавшиеся уже решили подать в суд на премьер за эти слова. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» сопредседатель недавно созданной партии «Народной свободы» Борис Немцов.
То, что сказал в отношении нас, я имею в виду и Володи Рыжкова, и Володи Милова, и меня, господин Путин, является 100% ложью и клеветой. Ему, господину Путину, придется за ложь и клевету отвечать в суде. Мы только что приняли решение подать на него в суд. Он, конечно, испугается в суд прийти, но его адвокаты будут сильно мучиться и доказывать правоту господина Путина. Вообще уровень неадекватности зашкаливает. И сегодня вот это тщательно отрежиссированное обращение лишний раз тому свидетельство. Он все перепутал. Это он дружил с Березовским в 90-е годы. Это он к нему ходил на день рождения. Это Березовский его выдвинул в президенты. Это он его поддерживал на президентских выборах. А я на самом деле Березовскому не дал «Газпром» захватить. Из-за этого, собственно, и началась вот война олигархов с правительством. По поводу миллиардов. Чекистская хунта, которая находится у власти, если бы хоть копейку нашла, которую мы своровали, мы бы уже давно сидели. Неужели это непонятно? Это совершенно очевидно. То есть ложь от начала до конца и клевета. А правда стоит в другом, что его дружки за годы его работы президентом и премьером озолотились. Они были никем, а стали долларовыми миллиардерами. Под его чутким руководством страна скатилась на африканский уровень коррупции. За все за это господину Путину надо отвечать.
Оппозиционный политик, сопредседатель партии Народной свободы Борис Немцов о своем решении подать в суд на Владимира Путина за ложь и клевету. Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, комментируя Ведомостям выступление премьера, заметил, что он защищает выстроенную им систему и в то же время признает, что она дает сбой и на Манежной, и в Кущевской. В то время как президент Медведев, на взгляд Павловского, решает более амбициозную задачу, выстраивает систему, которая бы не зависела от ручного управления, хочет создать правовое государство. Правовое, а не такое, где премьер за неделю до оглашения приговора комментирует процесс. Заключает Павловский. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники и гражданские активисты требуют отставки премьер-министра Владимира Путина. Соответствующее заявление они распространили после состоявшегося диалога главы российского правительства с гражданами страны. Авторы письма возмущены тем, что, отвечая на вопрос о судьбе бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, Путин заявил, что вина бизнесмена доказана. По мнению правозащитников, подобные высказывания до оглашения приговора по делу иначе как давлением на суд назвать нельзя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопрос о Михаиле Ходорковском, который ожидает приговора по второму возбужденному против него уголовному делу, премьер-министру России задала жительница Иркутска. Она поинтересовалась тем, считает ли Владимир Путин справедливым, что Ходорковский до сих пор сидит в тюрьме. Ответ был довольно конкретным.
Что касается Ходорковского, я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда, Ходорковскому вменяется вину хищения достаточно солидного. Речь идет о неуплате налогов и мошенничестве. И счет идет там на миллиарды рублей. Но то обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Мы должны исходить из того, что преступление господина Ходорковского в суде доказано.
Владимир Путин заявил также, что, по его мнению, Михаил Ходорковский не мог не знать об убийствах, которые якобы совершали сотрудники службы безопасности ЮКОСа. И отметил, что финансист Бернард Медоф из США за мошенничество получил 150 лет тюрьмы, а российский суд, по словам премьера, один из самых гуманных в мире. Российских правозащитников подобные рассуждения национального лидера возмутили настолько, что они потребовали немедленной отставки Владимира Путина. Впрочем, по словам руководителя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, гражданские активисты реально оценивают шансы на успех этого предприятия.
Выступление Путина еще было более развязным, более циничным, чем он делает до сих пор. Вообще все его выступление выдержано в тоне «мочи в сортире», вот прям буквально, вот в таком духе. Не случайно он вспомнил «вор должен сидеть в тюрьме». Если говорить о том, что он занимает один из высших постов в государстве, более того, он даже выше, чем премьер-министр, он лидер нации, я должен сказать, что он совершил антиконституционное преступление. Он оказал давление на суд. Представьте себе этого несчастного судью, который сейчас должен принимать решение по Ходорковскому, после такого выступления Путина, насколько человек должен быть мужественный, чтобы пойти против такого вот запрограммированного уже решения. Мы требуем отставки премьера. Мы понимаем, что в современной общественно-политической обстановке это абсолютно невозможно, то есть 0%, что отставка премьера произойдет, но в любой нормальной стране парламент на следующий же день поставил вопрос об отставке, бесспорно. Вот в связи с тем, что оказано давление на суд.
Политолог Андрей Пиантковский более категоричен. Он считает, что после своих высказываний относительно дела Ходорковского накануне вынесения приговора Владимира Путина следует привлечь к уголовной ответственности за воспрепятствование правосудию.
И это снова, как всегда, у Путина был единственным эпизодом, где он потерял самообладание, заиграли желвачки. Он весь вообще при слове Ходорковского превращается в один большой желвачок. И на этот раз он повторил все то же самое, там, руки в крови, убийство и так далее. тут не было ничего нового, но есть юридическая сторона. Он совершил уголовное преступление. Было совершенно неприкрытое давление на суд, на несчастного Данилкина, которому и так нелегко, и который сейчас готовится к оглашению приговора 27 декабря. Вопрос был задан так, почему хотите держать Ходорковского вечно в тюрьме. То есть вопрос совершенно явно относился ко второму процессу, по которому не вынесено решение. И ответ его относился ко второму процессу. Он говорил о каких-то мифических 900 миллиардах рублей. То есть это что такое? Это 30 миллиардов долларов. Это воровство больше, чем вообще вся капитализация ЮКОСа. И он сказал, что суд принял решение. Это беспрецедентное давление главы государства на судью Хамовнического суда. Это одно из многих уголовных преступлений Путина, за которое ему рано или поздно придется понести ответственность.
Сам Владимир Путин уже по окончании общения с гражданами уточнил, что имел в виду приговор по первому делу ЮКОСа, в соответствии с которым Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы. Адвокат Ходорковского Карина Москаленко убеждена, заявление премьера неэтично и даже с оговорками свидетельствует о давлении на суд, который готовится вынести приговор. В то же время, по ее словам, у защиты теперь появился очень веский аргумент для отстаивания своей позиции в Европейском суде по правам человека и других международных инстанциях, где адвокаты Ходорковского и Лебедева доказывают, уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа политически мотивировано.
Он решил долго его там держать, потому что Михаил Борисович просто должен сидеть в тюрьме. Там даже не говорится, на какой срок. Просто он должен сидеть, как я понимаю, сказано было навсегда. Конечно, так называемые ответы на так называемые вопросы были построены таким образом, чтобы вроде бы как и не схватить за слово премьера. Он вроде говорит о прежнем процессе и как-то мягко переходит на нынешний процесс. Но я думаю, что характер высказывания всем понятен. Если провести экспертизу, то там все ясно. Европейский суд и Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и тот и другой судебный, квазисудебный орган неоднократно выносили решения, признающие нарушение права на справедливое судебное разбирательство в части нарушения презумпции невиновности в случае, когда высокопоставленные должностные лица государства преждевременно высказывают твердую убежденность в чьей-либо виновности. Пожалуйста, если господину Путину известно нечто большее, чем располагает Генеральная прокуратура, потому что Генеральная эта прокуратура совсем не смогла доказать своего обвинения, но, может быть, это мог бы сделать вот этот невызванный свидетель? Надо являться в суд и давать открытые показания с обеспечением требований равенства сторон. А если этот принцип не соблюдается, и используя свое должностное положение и позицию очень влиятельного человека в стране, во время нахождения судьи в совещательной комнате господин Путин делает такие заявления, то я думаю, что это есть серьезнейшее основание для обращения, как минимум, в Европейский суд по правам человека.
Приговор по второму делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, оглашение которого было перенесено накануне онлайн-общения премьер-министра России с гражданами, будет провозглашен в Хамовническом суде Москвы 27 декабря. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Количество преступлений на почве ксенофобии в России за последний месяц увеличилось, отмечают правозащитники. По этим мотивам в декабре уже был убит один человек, 48 избиты, сообщила Интерфаксу заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. Замоскворецкий суд Москвы начнет сегодня рассматривать по существу иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив трех человек, один из которых скончался в больнице. Врач-кардиолог из Иваново Иван Хренов в ходе так называемой «прямой линии», рассказавший премьер-министру России Владимиру Путину о проблемах здравоохранения в своем регионе, заявил РИА Новости, что опасается увольнения из кардиологического диспансера. Интернет-ресурс WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж не нарушил никаких действующих в Австралии законов, обнародовав тысячи американских секретных документов, заявила премьер-министр Австралии Джулиан Гиллард. Китайский премьер Вэнь Цзябао сегодня посещает Пакистан. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны контракты на общую сумму 14 миллиардов долларов. Япония считает необходимым сделать главный акцент своей внешней политики на резкий рост влияния Китая, а не на российскую угрозу, как это было во времена Холодной войны. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В воскресенье, 19 декабря, в Белоруссии состоятся президентские выборы, но граждане активно голосуют уже начиная с 14 декабря. По сведениям местного центра избиркома, только за первые три дня количество проголосовавших досрочно превысило 12%. По мнению экспертов, за пять дней благодаря административному ресурсу на участках может побывать треть избирателей. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Впервые в истории независимой Белоруссии на высший пост претендуют 10 кандидатов. Кроме действующего руководителя Александра Лукашенко, реализовать президентские амбиции собираются Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Ярослав Романчук, Виталий Ромашевский, Григорий Костусев, Алексей Михалевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Ус. В той или иной степени все альтернативные претенденты позиционируют себя оппонентами Лукашенко. Однако договориться о выдвижении единого демократического кандидата так и не смогли. Между тем, остается актуальным вариант коллективного снятия с выборов. Решение во многом зависит от того, как будут себя вести власти во время досрочного голосования, старт которому дан 14 декабря. По свидетельству правозащитников, массовые фальсификации начинаются именно на стадии предварительного голосования, когда урны с бюллетенями остаются без присмотра наблюдателей. Похоже, ситуация может повториться и в этот раз. Из более чем 27 тысяч внутренних наблюдателей, аккредитованных в избирательных комиссиях, оппозиционерам выделено лишь 90 мест. Юрий Губаревич, заместитель руководителя движения «За свободу», ведущего мониторинг нарушений во время избирательной кампании, констатирует множественные факты принудительного голосования целыми коллективами.
Есть завышенная явка, когда подходит с нормальными критериями.
Если руководствоваться нормальными критериями досрочного голосования, налицо завышенная явка. Людей, если не загоняют в буквальном смысле, то, по крайней мере, настойчиво просят явиться на досрочное голосование. В особенности такая ситуация характерна для студенческих общежитий, для предприятий, где сотрудникам недвусмысленно советуют посетить избирательные участки досрочно. Наша задача – определение нарушений и предупреждение членов комиссии об их недопустимости.
Выявление нарушений законодательства, попереджение комиссии про недопущение.
Накануне Александр Лукашенко провел совещание по вопросам президентской кампании и общественной безопасности. Основными вопросами стали досрочное голосование и протестная акция оппозиции, запланированная на 19 декабря. Тревогу президента вызвали призывы лидеров оппозиции гражданам Белоруссии выйти после закрытия избирательных участков 19 декабря в 20:00 на Октябрьскую площадь Минска.
Действовать надо в соответствии с обстановкой. Не дай бог, будет совершена какая-то провокация, и не дай бог, случится что-то с людьми. Мы должны защитить людей. Это задача правоохранительных органов. И здесь пощады никому не будет. Не дай бог, переступит кто-то тот Рубикон, который вообще нельзя к нему близко подходить. Реакция правоохранительных органов, да и военных, должна быть адекватной и жесткой.
Демократический кандидат Владимир Некляев заверяет, что властям незачем бояться мирной акции.
Площадь – это мирная акция. Акция громадской супольности.
Площадь – это мирная акция гражданского общества, направленная на противодействие фальсификациям на выборах. Лукашенко заявляет: «Будем действовать жестко, но адекватно». Что это означает? Пускать на площадь и там же жестко оберегать людей, или же не пускать и адекватно избивать их? К тому же городские власти там залили каток. Как можно, зная, что люди соберутся на площади, под ноги им стелить лед? Чтобы они падали и головы разбивали, это тоже называется заботой о безопасности.
И это будет называться госпекой.
Вместе с тем Александр Лукашенко определил роль для международных наблюдателей, прибывающих в Белоруссию. По его словам, они не должны вмешиваться в избирательный процесс, а могут лишь наблюдать и характеризовать саму кампанию. Хозяин на избирательном участке один – председатель комиссии. Как он решит, так и будет, констатировал Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Изменятся ли российско-белорусские отношения после президентских выборов в Белоруссии? Сменится ли власть в этой стране? Об этом я спросил российского политолога, директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Думаю, что власть не изменится. Лукашенко останется президентом еще на один срок. Без вариантов. Режим, тем не менее, будет модернизироваться, изменяться. Первое направление – это строительство национального белорусского государства. То есть Беларусь как некую вторую Россию, Лукашенко будет делать из нее все-таки национальное белорусское государство. И я думаю, что вот эта вот линия, начало которой было дано в ходе этой предвыборной кампании, уже не изменится. Вторая составляющая – это начнет работать логика интеграционных процессов. Вхождение Беларуси в таможенный союз, в ЕС, в Евразийский союз. И эта интеграционная логика будет экономически сближать Белоруссию с Россией. Потому что все равно альтернативы сотрудничеству с Россией ни в Латинской Америке, ни в Китае, ни в Евросоюзе нет. Нет таких объемов рынков, нет таких объемов потенциальной финансовой помощи.
То есть вы считаете, что на этих выборах у Александра Лукашенко, действующего президента Белоруссии, серьезных конкурентов просто нет?
Да, я именно так и считаю.
Если говорить конкретно о российско-белорусских отношениях, какие изменения могут произойти после выборов?
Они, в общем-то, все анонсированы, что у нас решен вопрос главный, который был точкой раздора, это вопрос с пошлинами на нефть. Но при этом стал ключевой вопрос, который существует достаточно давно, кто будет приватизировать белорусскую промышленность, на каких условиях, будет ли это значить, что новый собственник будет иметь возможность контролировать эти предприятия, потому что у нас с Белтрансгазом уже произошла замечательная история, что Россия получила 50%, но при этом не получила контроля. Вот, поэтому я думаю, что вот это вот важная проблема, которую нам придется решать на протяжении ближайших нескольких лет, и я не удивлюсь, что у нас будут новые вспышки конфликтных ситуаций в Беларуси.
Таково мнение российского политолога Евгения Минченко. Как вы относитесь к политическому режиму в Беларуси? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию можно продолжить на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улице Ульяновска. Его подготовил Сергей Гугин.
Отрицательно. Потому что он два срока, по-моему, три. Ой, хватит, пусть идет на пенсию. Надо молодым дорогу уступать. Был я 40 раз в Беларуси и в Минске. Ну и чего? Ничего не изменилось.
Мне не нравится политический режим в Беларуси. И президент их не нравится. Ну, потому что, по-моему, это повторение нашего режима, который был у нас когда-то. Мы сейчас все это видим просто в Беларуси.
Нормально, хороший, правильно делает, очень хорошо. В свою политику идет, правда, у них нет беспризор. Пенсии получают они больше, чем здесь. Очень хороший мужик.
Ну, конечно, что-то он у нас совсем забрался. Уж с нами отношения портить вообще свинство. Когда один народ. Мне, например, за белорусов обидно. И за русских. Одной семьей должны жить. Это между лидерами. Каждый в свою сторону одеяло тянет. Ну, конечно, я за своих. За Путина и за Медведева. Потому что чего? Они наглеют, наш друг белорусский. Хочет за наш счет поживиться. Дешевой нефтью и газом.
Ну, я положительно не отношение к Лукашенко. Там производство есть, самое главное. И люди живут лучше, и пенсионеры получают больше. Но мы с Белоруссией кое-что имеем, там продовольствие, тракторы. Так что это взаимовыгодно.
Но то, что Александр Лукашенко хочет в четвертый раз избраться президентом, вас это не смущает?
Нет, пускай хоть еще пятый. Люди при нем живут лучше. Вот тут вот недавно Медведев показывали с Лукашенко. Они вроде договорились.
Повторяясь, как фарс. Но это будет длиться, к сожалению, длиться и длиться.
Ну, политический режим. Мы избраны, поэтому я не могу. Это выбор народа. Поэтому народ, кого изберет, то вот с тем я и соглашусь с решением белорусского народа. Это братский народ. Желательно, чтобы объединиться. Согласен с таможенным союзом. Положительно отношусь к братскому белорусскому народу.
Я против Лукашенко. Как он ведет себя по отношению к России, это нечестно и недобросовестно. Мы им помогаем. Всем. И газом, и топливом. Все. Он все перепродает. Наше же. Наживается. И нас же клянет. Ну, молчал бы тогда уж.
Хладнокровно, абсолютно. Меня не интересует Беларусь. Россия только интересует меня. Пока. Я считаю, что те, кто живут с нами ближе, те намного лучше, чем в другом месте.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Как вы относитесь к политическому режиму в Белоруссии? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России начинает распределение зерна из интервенционного фонда, сообщил премьер Владимир Путин, отметив, что соответствующие постановления уже подписаны. Необходимое количество фуражного зерна, по его словам, планируется направить в регионы для поддержки животноводства, а продовольственное зерно поступит в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Московскую области. Всего на эти цели, как уточнил глава правительства, будет выделен 1 300 000 тонн зерна из 9,5 миллионов тонн, находящихся сейчас в Государственном интервенционном фонде. В Государственную Думу России в ближайшее время будет внесен законопроект, предусматривающий снижение налога на добычу полезных ископаемых для малых нефтяных месторождений, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Документ, в частности, устанавливает понижающие коэффициенты по этому налогу для месторождений с запасами сырья до 5 миллионов тонн. Международные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 декабря увеличились на 1 миллиард 300 миллионов долларов или примерно на 0,3% до 482 миллиардов 800 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 2 триллиона 650 миллиардов долларов и более 1 триллиона долларов соответственно. Российский концерн «Газпром» и болгарский энергетический холдинг завершили создание совместного предприятия для реализации проекта «Южный поток» на территории Болгарии. Этот газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Инфляция в 16 странах еврозоны в ноябре составила 1,9% к уровню такого же месяца 2009 года, столько же, сколько и в октябре. Максимальный годовой прирост цен среди этих стран был отмечен в ноябре в Греции – 4,8%. В Ирландии цены, наоборот, снизились на 0,8%. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 75 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 68 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Количество преступлений на почве ксенофобии в России за последний месяц увеличилось, отмечают правозащитники. Суд в Москве рассмотрит сегодня иск о защите чести и достоинства, поданный предпринимателем Геннадием Тимченко, к соавторам доклада «Путин. Итоги» Борису Немцову и Владимиру Милову. В Дагестане сотрудник милиции в ходе ссоры открыл огонь из пистолета по своим знакомым, ранив 3 человек, один из которых скончался в больнице. Япония считает необходимым сделать главный акцент в своей внешней политике на резкий рост влияния Китая, а не на российскую угрозу, как это было во времена Холодной войны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин огласил приговор Ходорковскому. Реакция правозащитного сообщества.
Комментарии экспертов.
Андрей Пиантковский. О взаимосвязи политических событий в России.
Право автора.
Россия без произвола и Химкинского леса. Михаил Шевелев. О маневрах оппозиции.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
В Последние 15 минут программы поговорим немного о культуре. В Театре юного зрителя премьера «Записки сумасшедшего» в режиссуре Камы Гинкаса играет Алексей Девотченко. Это первая работа петербургского артиста в Московском театре, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Записки сумасшедшего» – монолог человека, теряющего рассудок. Кажется даже странным, что Кама Гинкас поставил свой спектакль только сейчас. Дело не столько в интересе режиссера к инсценированию прозы, сколько в том, что тема безумия звучит в разных его постановках. И в «КАИ» из «Преступления», где на наших глазах сходит с ума Катерина Ивановна Мармеладова, и в «Черном монахе», где та же участь постигает Коврина, и в «Медее». Так и подошла очередь Поприщина. Играть его должен был Сергей Маковецкий, но отчего-то отказался от роли. И тогда в ТЮЗ пригласили Алексея Девотченко, петербургского актера, который играл в спектаклях Григория Козлова, Владимира Михельсона, Льва Додина. Алексей Девотченко сыграл премьерный спектакль 15 декабря. Значительная часть зрителей не добралась до театра. Машины стояли в пробках, некоторые станции метро были закрыты, многих молодых людей не выпустили из дома родители, знакомые из соседей побоялись выходить из дома сами. Из разговоров в фойе следовало, что многие утром ездили к зданию Хамовнического суда, и только там узнали, что оглашение приговора по делу Ходорковского переносится на другое число. В общем, в нужное время и в правильном месте в очередной раз сходил с ума титулярный советник Поприщин. Хотя политика в спектакль не вторгается. Поприщин заперт режиссером и художником Сергеем Бархиным в «Желтый дом». В стенах сделаны выемки разных геометрических форм. В них иногда укрывается сам Поприщин. В иное время в них показываются персонажи его галлюцинаций. Дворник, санитар, позже канцлер Евгений Березовский играет, а также собачки Меджи и Фидель, дочь директора департамента, в которую Поприщин влюблен, и певица, голос которой ему по нраву. Все эти роли играют две молодые актрисы. Слуховые галлюцинации Поприщина слышит и зал. Переписки собачек, которая увлекла Поприщина не меньше, чем нас с вами переписка дипломатов на сайте Wikileaks, его самого обзывают «черепахой в мешке». Поприщин Девотченко похож на маленького ребенка, на простодушного взрослого, на юродивого и в то же время на шута, скомороха и на уголовника, урку. У него вроде бы круглые невинные глаза, но они кажутся раскосыми и жадными, скифскими. Он вроде бы тих и безвреден, но кажется опасным, как нож с выкидным лезвием. На вид штука безобидная, а через секунду орудие убийства. Говорит театровед Ирина Холмогорова.
Есть одна очень интересная мысль, потому что это, в общем, история Поприщина-Шарикова. Причем сделана она как история, ну, естественно, комическая, но и драматическая. Но драматизм этот относится уже не к тому традиционному восприятию драматизма, который мы обычно читали в «Записках сумасшедшего», а драматизм, вот, так сказать, того человека, в которого вселилось вот это ощущение, вот это весь разговор. Разговор о Испании, Англии. Это же сегодняшние мещане, которые рассуждают о чем угодно.
Чистолюбие того, что под языком находится маленький пузырек, а в нем небольшой червячок, величиной с булавочную головку. И все это делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой улице. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной поливальной бабкой хочет распространить по всему свету магометанство. И оттого, говорят, во Франции уже большая часть народа признает веру Магомета.
«Я хочу видеть человека», — кричит Поприщин. «Мы-то его, благодаря Гинкасу и Девотченко, видим несчастного безумца и опасного обывателя», — говорит театральный критик Мария Седых.
Ну, спектакль, по-моему, потрясающий, и после него говорить довольно трудно. Но мне кажется, здесь очень важно заметить, что посвящен он Виктору Гвоздицкому. Виктор Гвоздицкий на этой сцене сыграл когда-то «Записки из подполья». «Записки сумасшедшего» Гоголя вообще в каком-то смысле глубоко связаны с «Записками из подполья», и эти два героя глубоко между собой связаны. И мне кажется, что на этот раз спектакль более чем своевременно. Даже грустно, до какой степени он своевременен. Прямой репортаж из подполья русской души.
И теперь послушаем Андрея Хржановского.
Это сильнейшая, я считаю, работа одного из лучших. Подозреваю так, что и по мировым меркам режиссера Камы Гинкаса с поразительным актером Алексеем Девоченко. Просто грандиозный актер. Редкостного темперамента и редкостного технического аппарата, что сейчас вообще встречается чрезвычайно редко. Невероятно пластичного, музыкального и поэтичного в сущности своего творчества. И с удивительным сценографом Сергеем Брахиным. И вот события просто огромного калибра в нашей сегодняшней жизни.
Таковы были впечатления от спектакля режиссера Андрея Хоржиновского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Как общественным организациям работается с детскими домами? В гостях директор фонда «Расправь крылья» Анна Абасова и директор Красносельской школы-интерната Валентина Ковкова. Какие благотворительные новогодние акции проходят в России и в Европе? Обо всем этом в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В конце информационной программы «Свобода в полдень» вернемся к одной из главных тем. Традицию прямого общения с народом посредством государственных теле- и радиоканалов Владимир Путин завел еще будучи на посту президента. Эти прямые линии за 9 лет стали личным пиар-проектом Путина, который заинтересован в сохранении влиятельности и лидерства во власти. Об этом говорят аналитики и социологические опросы. По мнению граждан России, Дмитрий Медведев считается скорее продолжателем курса, начатого его предшественником на посту президента Владимиром Путиным, который, даже уйдя с поста главы государства, по-прежнему играет важную роль в политической жизни страны. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, у россиян есть совершенно определенное представление по поводу того, кто оказывает определяющее влияние на политическую жизнь России. Это нынешний премьер и бывший президент страны Владимир Путин, несмотря на наличие у граждан серьезных претензий к властям. Исследование социологов прокомментировал для «Радио Свобода» Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Можно было бы делать комплименты общественному мнению и говорить о том, что оно действительно разбирается в политической ситуации и, по большому счету, правильно отражает то, что Путин с политической арены никуда не уходил. Но я думаю, что здесь скорее ответы респондентов на вопросы социологов – это реакция на ту медийную активность Владимира Путина, которая не прекращалась. И когда нам говорят о том, что начинается предвыборная кампания Путина или предвыборная кампания Медведева, это звучит довольно забавно, потому что эти кампании идут постоянно и не прекращаются после выборный период. Граждан дают сигналы о том, что Путин является одним из центров принятия решений. Время от времени своими комментариями относительно Дмитрия Медведева он дает повод говорить о том, что он, скажем так, не уступает пальму первенства президенту. И граждане, видя это, естественным образом реагируют.
Большинство респондентов Левада-центра, причем такое подавляющее большинство, 71%, считают, что в ближайшие 2-3 года Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут действовать согласованно, разногласий между ними не будет. А каков ваш прогноз?
Несмотря на очевидное расхождение Путина и Медведева во взглядах на многие вопросы. Между ними существует определенный алгоритм регулирования возникающих противоречий и серьезных поводов для игры на раскол внутри тандема они пока не давали. Попытки игры на раскол, самая последняя из них была заметная с участием Юрия Лужкова, они пока, по крайней мере, обернулись фиаско. Хотя, конечно, опыт двумвиратов, триумвиратов, которые были в российской истории или в советской истории, он, конечно, обычно не был длительным.
По данным социологов, у россиян довольно много претензий к правительству. В частности, люди полагают, что оно не может справиться с экономическими проблемами, с преступностью, не заботится о социальной защите народа и вообще, что оно коррумпировано и действует скорее в собственных интересах. При этом рейтинг премьера остается стабильно высоким. Чем вы это объясняете?
Никакого парадокса в различиях отношений к правительству и к премьеру нет. Власть Путина базируется все более на таких сакральных моментах. Власть премьера сакрализуется, подобно тому, как раньше сакрализовывалась роль только президента. Поэтому, да, сакральное отношение к фигуре премьера отличается от более рационального отношения к кабинету министров.
Как, по вашим предположениям, будет развиваться ситуация в стране в ближайшее ближайшие 2-3 года?
Если говорить о доверии к власти, то ситуация достаточно устойчивая. Если не ошибаюсь, пик провала у Владимира Путина был связан с началом 2005 года с монетизацией льгот, когда его рейтинги достигли минимума. Сегодня мы видим, что несмотря там на февральско-мартовский провал небольшой, который был у рейтингов первых лиц «Единой России», в целом год заканчивает власть достаточно успешно, и даже лесные пожары, которые на самом деле выявили, конечно, неэффективность власти и в ряде случаев ее неготовность слышать нужды простого человека, на рейтинг власти все это всерьез не повлияло. Если говорить об элитных раскладах, то в последнее время, наверное, возрос определенный уровень ожиданий от Дмитрия Медведева. Если еще пару месяцев назад многие говорили, что да, мы знаем, Путин возвращается, точно, то сегодня Медведев, хотя и не достиг каких-то мощных политических результатов по итогам комбинации с Лужковым, тем не менее, все-таки воспринимается как более вероятный кандидат на пост президента. Хотя допустить наличие новых интриг и новых сюрпризов мы вправе. Мы знаем, что время от времени такие сюрпризы возникали, они не всегда были понятными, как, не знаю, отставка правительства Фродкова и замена его Зубковым в конце 2007 года. Но в целом, наверное, вариант возвращения Путина на президентский пост, которого хотели бы часть населения, часть представителей элиты, не представляется мне магистральным.
Политолог Михаил Виноградов, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, доверие к высшей государственной власти, то есть к президенту и премьеру, в России по-прежнему остается высоким. При этом на правительство, которым руководит Владимир Путин, это доверие не распространяется.
Рубрику «Общественное мнение» ведет Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Час прессы». Тема: стоит ли приглашать футбольных фанатов участвовать в акциях «Стратегии 31»? Обсуждают политический обозреватель интернет-издания агентства политических новостей АПН «Северо-Запад», руководитель петербургского отделения партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и координатор движения «Россия без расизма» Александр Винников. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И нельзя общей краской мазать ни кавказцев, ни людей других
национальностей. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет...
Он дружил с Березовским в 90-е годы. Ты Березовский его вытянул.
Шведская сторона продолжает свою вендетту против Джулиана.
Он занимает один из высших постов в государстве. Он оказал давление...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».